Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Студия я, Андрей Ребенко, и Денис Гостев. Это он, вот этот
добрый
Денис,
вечер.
Большой брат, главный редактор портала «Слово для тебя» wordfoyu.ru. В общем, как тебе настроение, Денис?
Настроение хорошее. Жара спала.
А, жара спала. Ты у нас спала. Что у нас спала?
Ну, не так жарко стало.
И виделись ей сны. Да, это хорошо. Жару плохо переносишь, вот, а я вроде как бы больше люблю, как бы так вот, чтобы была хорошая погода, потеплее, посветлее, ну, и поприятнее, понятие, поярче.
Понятие
краски.
Хорошая погода — это очень субъективное понятие. Тем более есть такое понятие, что у природы нет плохой погоды.
Всякая погода — благодать.
Да.
Да, но все-таки это так, условное такое.
Ну, у каждого человека,
люди делят погоду хорошую, плохую. Ну, ладно. Тем не менее, у нас весна, все хорошо, настроение хорошее. Денис, давай будем обсуждать материал портала «Слово для тебя». У нас сегодня такая яркая тема, а потом мы о ней поговорим. Осторожно, секта, информационная политика портала «Слово для тебя». Прям,
ну,
все
давай
испугались.
Мы не будем сейчас раскрывать.
Да, давай карты, просто начнем.
Заинтригуем.
Да, обсуждать материалы нашего портала. Да. Что предложишь, о чем поговорим?
Ну, сегодня на нашем портале стало ясно, что скоро лето.
Да?
Сегодня мы опубликовали сразу 4 анонса, посвященные христианским лагерям, которые будут проходить в этом году. Здесь и подростковые лагеря, и детские, и семейные. То есть, в принципе, каждый человек может найти отдых на свой вкус и на возможности, и возрастные для своей возрастной категории. Вот. Я думаю, что это будет интересно. Заходите, почитайте, посмотрите. У вас еще до 1 июня есть время принять решение, куда этим летом поехать. Вот. В основном это Московская и Тульская область. Но я думаю, что не стоит недооценивать центральную Россию, да, потому что очень много и красивых мест, и вообще как-то здесь и климат бывает полегче, если лето не очень жаркое. Хотя в лесу, в принципе, даже жарким летом не так страшно. Так что почитайте, посмотрите. Вот. Ну, что еще у нас? Происходят различные мероприятия, в частности, заканчивается учебный год, и вот в Санкт-Петербургском христианском университете состоялась очередная выпускная церемония 18 мая. Вот здесь можно на фотографии увидеть, как выпускники выбрасывают шапки свои, торжествуя от мысли о том, что закончился учеба.
Только шапкозакидательское настроение, да, есть такое выражение?
Ну, можно, да, до какой-то степени сказать. Вот. Ну, что еще?
А я не знаю, что еще.
Ну что,
это вот ты предлагай.
Мы много говорим о том, что творится сегодня в Европе. И на нашем сайте постоянно идет, как мы говорили в прошлый раз, такая линия. Мы посвящаем много материалов моральному-то, я бы так сказал, разложению, которое, к сожалению, переживает Европа. И вот был на днях произошел такой печальный, трагический случай. Я даже не знаю, как его охарактеризовать. Один из противников однополых браков застрелился у алтаря Нотр-Дам-де-Пари. Это французский писатель, ему 78 лет было. Он не выдержал вот того натиска, ну, я бы так сказал, разврата, который существует. И вот он решил таким способом выразить протест.
В общем, один грех порождает еще другой грех, и
да,
ничем не лучший. То есть получается, что наши реакции иной раз бывают все-таки не особо адекватные. Я думаю, что самоубийство не самый лучший выход из ситуации, никому не помог, только навредил своей душе.
Да.
Я
да,
думаю,
да,
что
да,
это пример как бы такой вот все-таки ошибочного отношения к этому, безусловно, ужасному явлению.
Да, да. Ну, кстати...
Ты знаешь, что в Грузии, кстати, произошло такое важное событие, когда первый гей-парад, по-моему, организовали, разрешили, и там побоище произошло. Причем побоище такое жесткое, участвовали в нем священники, какие-то хористы церковные. И, в общем, даже патриарху грузинскому пришлось там извиняться, говорить, что это все-таки... Я понимаю, что против с грехом нужно бороться, но хамством таким... заниматься и избиением это тоже неправильно.
Да. Но, кстати, официально церковь грузинская обращалась к властям Грузии с просьбой не проводить этот гей-парад, и все-таки не прислушались власти, и вот мы видим, что
получается, знаешь, какая штука, это опять-таки вот история, кто повторяется, что церковь провоцируют, в том числе православную, не только, а церковь, она на провокации реагирует, и это тоже не есть хорошо. Ну, как истории, мы знаем, какие в России были истории разные, церковь, она на провокации ведется. И это тоже, не делает ей ту же честь, потому что, да, с грехом нужно бороться, но бороться не силой, не кровью.
Ну, конечно,
это не проявление христианской любви.
Бегать по площади и там лупить тех, кто грешит,
крапивой,
это неправильно.
Крапивой, кулаками, да. Просто...
Вот, конечно, это...
Нужно ненавидеть сам грех, но не носителя греха. Эти люди несчастные, глубоко несчастные люди. Я думаю, что нужно молиться, жалеть и стараться помочь каким-то хоть образом. А мы не готовы к этому. В России, в ангельской церкви и православной мы не готовы.
На самом деле это сложный вопрос. Помочь чем?
Нет, ладно. Я не помочь, а не пытаться их оправдать. И сказать, да, ребята, ты такой, как есть, как сегодня модно говорить, да? Угу. А попробовать, центр реабилитации.
Европа таким путем идет, кстати.
Нет, понятно. Я говорю, что смотри, мы же помогаем алкоголикам, наркоманам, мы же создаем центры реабилитации, где прописывается программа их реабилитации.
Но для этого человек должен понять, что он заблуждался. Вот если человек понимает, что он заблуждается...
А мы вообще ведем дискуссию? Мы вообще говорим? Мы, по-моему, просто жестко. Нет, и все. Но, понимаешь, это правильная позиция. Но так человека ты никогда не обретешь, пока ты не попробуешь, не попробуешь понять, не придешь. Как Христос приходил к мытарям, пытался их понять, с ними ел. Я понимаю, что ты сейчас скажешь, о, как же так? Но и Христос шокировал общественность, когда он с ними ужинал и дружил. И люди приходили и меняли свой образ жизни. Вот я думаю, что... Я знаю, есть люди, которые даже пытались общаться с например, с проститутками, христиане, пытаясь их как-то обратить в веру. И у кого-то получалось, у кого-то не получалось, но по крайней мере, я думаю, задача христиан в этом, а не кричать, гомофобию, да, проявлять такую вот агрессивную гомофобскую позицию, которая, конечно, она имеет место быть, но гомофобия это ненависть конкретно к представителям меньшинств, к людям. Но это не очень допустимо. Но, слушай, это тема отдельного разговора, думаю, однажды это
Да, мы однажды в это окунемся с головой.
Но просто пока... мы видим, Денис сам видит, что, во что оно превращается.
Да, проблема действительно есть. И большая проблема, что церковь на сегодняшний день, особенно церковь слаба, проявляет свою слабость, причем двояко. Либо она принимает это... Как на Западе. Либо она этих людей считает изгоями, что тоже, я думаю, неправильно. Но как правильно, я думаю, что этот вопрос...
Говорят, есть примеры московских церквей, мне говорили служители, о том, что есть примеры, когда гомосексуалисты приходили в церковь и обращались к Христу и свой образ жизни отбрасывали.
Главная проблема, что вот это увязывать обращение ко Христу с...
Ну, конечно.
Проблема на сегодняшний день вообще христианской цивилизации в том, что христианская цивилизация, пытаясь достичь этих людей, она допускает, как, например, можно же допустить, что христиан курит, в принципе.
Мы уже обсудили.
Ладно, все давай дальше, мы совсем дальше. На эту тему. Кстати, выступление патриарха, который сказал о том, что русская церковь, русская православная церковь, будет... Он четко обозначил позицию Русской Православной Церкви, что Православная Церковь не будет считать это нормой. Ну, так вот, если совсем так смягчить риторику. Да, еще из, если мы уже говорим о выступлениях патриарха, вот мы опубликовали еще одно выступление, в котором он говорит: «Россия будет великой, если будет верна Богу». Но мне кажется, правильное высказывание, как ты считаешь?
Ну, высказывание правильно. Там, правда, он приводит Николая II как пример прям такого вот... Ну, возникли дискуссии у нас там в Фейсбуке, в комментариях. Ну, как он сказал, сейчас вот открою. Угу. Казалось бы, такого человека нужно на руках носить и благодарить за то, что он своим тихим голосом, своей кроткой внешностью, никогда никого не обижая, не оскорбляя, сумел так организовать работу страны, что она за короткое время, в том числе и пройдя через испытания революции 1905 года, стала сильной и могущественной. Угу. Я думаю, что согласишься, слова довольно спорные.
Спорные.
То есть они обвиняют, что наоборот, он развалил страну и привел к, фактически, дал молчаливое согласие, что пришли к власти большевики, да, то есть как бы своей слабостью, то есть царь должен быть сильный. Вот, и сильная страна, да, она стала сильной страной, но какой ценой? И ценой гибели людей, тоталитарный режим пришел. В общем, такая, знаешь, позиция вот неоднозначная. То, что, в принципе, своим посылом Россия станет великой, если будет верна Богу, я с этим согласен. Хотя некоторые христиане говорят, а зачем-то Россия должна быть великой, а что это за идолопоклонство, со слава Богу, вот, а Россия, вот это величие России, великая Россия, это слава России, это все, все идолопоклонство. Вот есть такое, такое мнение, ты как?
Ну... Отчасти тоже с этим согласен. Опять же, отчасти, потому что, ну, смотря в каком контексте это воспринимать. Если воспринимать как великую империю, которая будет...
ну, скорее всего, об этом речь и идет. Потому что вот. Он же привел в пример после 1905 года Советский Союз как империя, как великая страна, которая покорила космос. Вот, ну, вот, вот к этому якобы привел Николай II. И говорит тоже о великой стране. Я думаю, что об империи, скорее всего, речь идет.
Но опять же, вопрос:
а какая великая страна, если не империя? Это какая?
Ну, и, здесь вопрос в том, насколько, скажем так, величина этого величия, то есть...
Угу. Ну, ты загнул, да, нормально так. Попробуй теперь выпутаться из своих же сетей, которые ты тут набросил.
Ну, ты знаешь, вообще, давай мы как-нибудь и этой передаче тоже посвятим, потому что, да, у нас как-то очень много тем,
которые... Этой передаче посвятим тему.
Да, да.
Да, ну, в общем, да, у нас уже две темы для дискуссии нарисовалось.
Да, но на самом деле у нас такая очень... Мы на нашем портале, кстати, это то, о чем мы будем говорить чуть дальше, очень мы стараемся зацеплять какие-то злободневные темы. Вот, возможно, эти темы даже, они как-то немножко повисают в воздухе, то есть мы даем затравку, давая какие-то материалы. Вот, но в этом мы, я думаю, что и есть наша задача, чтобы людей заставить думать, заставить размышлять. Вот, ну и по возможности мы тоже будем и обсуждать, и, может быть, каким-то образом приходить. Конечно, конечно.
Денис, ну давай тогда еще обратим внимание на сегодняшний рыбный четверг, коль уж мы обсуждаем материалы нашего портала.
Ну давай попробуем.
Сегодня у нас четверг рыбный, как это заведено у нас на Руси, по крайней мере, в нашей студии, на нашем портале. Сила и мощь маленького человека. Я думаю, что ты такой тебе термин знаком, и вообще в русской литературе особенно он имеет место быть. Это, например, Акакий Акакиевич, гогольская шинель, все вышли с гогольской шинели, маленький человек, который вот ничтожный, ни на что не влияющий, вот такой вот иногда даже ущербный, или, например, человек в футляре Чехова, что-то такое, да, похоже. Ну, это такие, конечно, гипертрофированные формы. Ну, я думаю, это просто средний такой человек-обыватель, который ни на что не влияет. Таких, мне кажется, вообще в нашем обществе, не только нашем, большинство. Это молчаливое, так называемое, большинство. Вот я размышляю вообще, вот как вообще быть? Ты вообще считаешь себя маленьким, большим человеком? Ну, ты вообще большой так по масштабу?
Ну, по весу, по объему, да.
Вообще, вот ты себя считаешь, куда ты себя причисляешь? К такому вот молчаливому большинству, или все-таки ты тот, который историю собирается вершить и след после себя такой оставлять?
Ну, я думаю, что я не комета, чтобы оставить за собой большой след. Ну, я думаю, что я где-нибудь так, середнячок.
След после кометы быстро исчезает, а вот все-таки большой человек, он оставляет след на долгие годы и даже века.
Да, ну, я думаю, что я не настолько являюсь выдающейся личностью, чтобы оставить какой-то след на века, вот такой вот, о котором будут поколения многие размышлять. Вот. Но, с другой стороны, я себя считаю частью большого дела, может быть, которое... Может быть, большого труда, большого... чего-то большого. Вот. Но частью этого большого.
Угу. Вот. Кстати, интересная мысль, потому что ведь в истории вообще великих людей не так-то много, великих людей. Ну, угу. Даже в локальном плане, который влияет на локальном уровне, ну, понятное дело, есть там императоры, полководцы, но есть какие-то люди, которые влияют даже в своем городе, в своем даже каком-то определенном, какой-то определенной среде. Вот. А есть люди, которые вообще, как бы, они ни о чем, как говорится. Они вот так, у них только семья есть, в лучшем случае, а у некоторых же и семью не могут создать. Они вот даже в церкви, это большинство людей в церкви такие маленькие люди, которые не особо ничем не занимаются, они сидят, слушают.
Часто называют серые мышки.
Серые мышки, да, ну, по-разному бывает, в общем, и я вот как бы рисую такого некого героя лирического, Петр Петров, такой собирательный образ такого маленького человека, mm-hmm. типа вот Акакия Акакиевича, но такой более, скажем, менее гротескный, возможно. И вот потом пишу в конце, что маленькие люди делают свои маленькие дела, принося что-то очень важное в общую копилку. Маленьких людей можем не замечать мы, но их замечает Бог и знает по имени. За каждого маленького человека Бог пострадал на кресте. Более того, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное. Мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Иногда маленькие люди способны на подвиги. Я пишу, маленькие рыбаки вышли на арену истории, преобразили мир. Помнишь маленьких рыбаков?
Ну да.
Вот. Маленькие люди шли в пасть львам на римских аренах, умирали от рук гладиаторов. И Вторую мировую войну выиграла армия миллионов маленьких людей. И вот стихи, есть стих Роберта Рождественского про маленького человека, наверное, ты знаешь, да? Давай тогда процитирую. На земле безжалостной маленькой жил-добыл человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Ну, такое вот необычное такое стихотворение, ну, да. Роберта Рождественского. Говорят о том, что вот эти маленькие люди, иной раз, они в таком, знаешь, на каком-то уровне могут... Какое-то, знаешь, такое особое влияние. У Достоевского есть персонажи такие, которые вроде незначащие, вроде такие серые, а бац, что-то такое провернут и прям повлияет на чью-то судьбу. А когда происходят какие-то особые обстоятельства, тогда они идут на войну, эти маленькие люди, и вершат судьбу вообще отечества. Потому что что собой представлял бы Сталин, Жуков, Наполеон или наши полководцы? Если бы не армия вот маленьких людей, которые можно так поворачивать, крутить, но эти кирпичики истории, они составляют единую стену истории.
Ну да. Ну, тоже маленькие бывают разные. Есть люди, скажем так, когда мы говорим о маленьких людях в литературе, зачастую это люди, которые сами себя ставят в узкие рамки, сами себя как-то, ну, уничижают, унижают. Вот. А есть маленькие люди, в смысле простой человек, который вот... который не хуже, не лучше другого находящегося вокруг человека, он является, он себя не уничижает, он такой просто, как он есть, простой. Вот если тоже вот две категории, вот как раз ты сейчас говоришь о вот таких людях, простых парнях.
Не, ну в литературе не только такие, которые себя уничижают, есть. Вот, например, по-моему, униженный и оскорблен Достоевского, я не помню вот имени, он как бы, понимаешь, ведь литераторы как раз пытаются о них писать, значит, они заслужили того, чтобы стать частью литературы, то есть они хотят о них писать, да, есть закомплексованные люди, и, наверное, тоже имеет место быть, которые не хотят влиять, которые от какого-то выбора отказываются.
Которые думают, после меня хоть потоп, которые вот в своем каком-то вот живут в своем мирке, вот, и я думаю, что таких людей, конечно, может быть, в процентном соотношении не так много, вот. А вот если говорить о маленьком, вот в том контексте, который ты сказал, то действительно, вот это большинство, которое которого зависит весь процесс.
Ну, в общем, в церкви таких людей много. Я думаю, таких людей нужно любить. Я вот в конце говорю, что маленький вот Петр Петрович, вот такой условный у меня получился, с маленькой зарплатой, с маленькой квартирой, детьми и женой, он делает свое дело, нужен, перспективен, но способен еще нас удивить. Давайте и мы не будем от него отставать. Вот, может, мы сами ничтожные маленькие, вот, может, мы сами себя...
Да, зачастую человек себя, может быть, он, человек, по сути, является маленьким, а пытается надуться, сделать себя большим.
Ну, плохо тот герой, который называет себя героем. Герой тот, который не
которого
знает, что он герой.
Другие называют,
который
да.
Другие называют, который заслужил это. И причем он герой не постоянно, он герой в определенное время, в определенных обстоятельствах. Как недавно, кстати, статья была, интересно, Михаил Невольный у нас перепост делал о том, что вот смелость и трусость, что иной раз трус такой вроде по жизни, он может сделать смелое какое-то решение. Смелое решение принять, да, и, в общем, совершить смелый поступок. А иной раз смелый человек, который по жизни смелый, который там уже воюет, на войну идет, не боясь, не дрогнет его рука, он проявляет трусость каких-то известных обстоятельств жизненных. То есть все очень сложно. Вот. Поэтому такая тема, в общем, сила и мощь маленького человека, вот можно почитать и прокомментировать.
Угу. Ну, что еще хочется... Ты недавно написал материал о фестивале «Моя большая семья».
Было дело, да, друзья, у нас в Москве проходил фестиваль «Моя большая семья», проходил он в парке, Екатерининском парке, девиз «Величие России в наших семьях», я в конце пишу,
опять
что...
Опять «Величие России».
Да, «Величие России в христианских семьях». Ну, такая мы нация, понимаешь, Денис, вот это архетип величия,
ну, да,
мы максималисты,
да.
Мы хотим либо Россия великая, либо никакая. А, кстати говоря, говорят, что Россия либо великая, либо ее не будет вообще. Вот.
Ну...
Ну, а там опять еще, ты видишь, больную тему затронули. Нам нужно обсуждать ее будет, это 100%. Вот, и прошел этот фестиваль 18 мая в субботу. Посвящен был Международному дню семьи, который был 16 мая. И христиане, волонтеры христианских церквей евангельских приняли участие. Такие церкви, как Благовестие Новойковская, Голгофа, Парадигма, Надежда. Они приняли посильное участие в детской программе, проводили конкурсы, эстафеты, турниры по регби, фрисби, футболу, были организованы столы, проводились настольные игры, кружки по фейс-арту, это вот разрешовывали лица, плетению косичек, маникюру. В общем, детям ненавязчиво при случае рассказывали о Христе. Но это вообще мероприятие светское, на котором приняли участие христиане. Я, в принципе, этому даже ну, очень рад, что мы как-то вот включились в такой вот процесс общественный, что мы вот показали, что мы не закрыты. А ведь семья, ценности семьи, они очень важные, нужно пропагандировать. И, кстати говоря, тут именно говорилось о многодетных семьях. Так, много детей – это модно, такой тоже девиз был. В общем, очень важно. Были дети-инвалиды. Я думаю, что чем больше таких мероприятий будет, чем больше мы будем принимать в них участие, заявлять свою позицию, показывать, что мы вот евангельские христиане не закрыты, мы открыты обществу, будет замечательно.
Да, это очень хорошо. Действительно, потому что... Нужно пропагандировать...
Ну, пусть будет продвигать, не знаю, пропаганда, хоть слово
хорошо,
такое
хорошо,
негативное.
Хорошо. Да, хорошо.
Хотя я сам его использовал.
Да, продвигать истинные семейные ценности. Об этом мало говорят, об этом мало пишут. И действительно, на сегодняшний день семья, она как-то теряет... актуальность, вот, сама тема семьи вот сегодня. Много пишут об извращениях каких-то, много пишут о чем угодно, но именно чтобы вот семья, какие-то мероприятия проводятся, очень важно, чтобы таких мероприятий было больше, и чтобы мы, христиане, в них принимали участие.
Да, да, Денис, я согласен. Да.
Кстати, еще хочу на одну публикацию обратить внимание. Тоже одна из проблем, которая сейчас вот в мире широко обсуждается. Публикация «Иов отказался от эвтаназии».
Да, да.
Вот, очень такое интересное наблюдение. Вообще, история Иова – это одна из таких ярчайших историй в Библии. И она помогает понять смысл многих вещей, в том числе и страданий. В свое время книга Иова стала таким духовным путеводителем для Достоевского.
И
это его была любимая книга, и она во многом повлияла на его восприятие страдания. Дело в том, что страдания являются частью нашей жизни в той или иной степени, физической или духовной, или человек страдает. И очень важно понять то, что страдание в какой-то степени это одна из форм закалки человека. Если человек не испытывает страданий, то в нем очень часто происходит так, в нем не рождаются какие-то добрые черты, какие-то, что должно быть в нем. Вот какие-то вещи в нем, они рождаются только благодаря страданию. Вот. А сегодня медицина, например, она очень много способов избавления от страданий, и это хорошо, но когда уже это доходит до избавления от жизни, как избавления от страданий, то вот это уже не выход.
Вот. Да, интересная такая вообще метафора. И вот Андрей Десницкий, автор статьи, если вы не читали в разделе публикации, можете найти ее.
Обязательно,
это
интересно.
Размышления, параллели с современным миром. Да, действительно интересно. 19 мая, оказывается, просто отмечался День памяти Иова. Я вот не знаю, вот как оказывается, есть такой... Да, и он говорит, несколькими днями раньше Вермонт стал 4-м штатом США, в котором разрешили эвтаназию официально. Вот такие вот параллели.
Ну хорошо, я думаю, будем заканчивать нашу вот часть. Последнее, на что хочется, на одну такую несколько курьезную новость. Один пастор из Нью-Джерси выкупил секс-шоп для того, чтобы организовать в нем церковь. Как ты относишься к такой?
Ну, мне кажется, это то, о чем я говорил, но, может, немножко так оно в той же такой форме чуть другое, о том, что нужно идти к этим людям, всяким разным извращенцам. Это нужно иметь какое-то дерзновение, силу, конечно, духовную, не знаю, это очень сложно, но, по крайней мере, не отворачиваться.
Чтобы не попасть под их влияние.
Ну, конечно, и вообще, да, это может тебя скомпрометировать, как говорится, но, с другой стороны, кто свою душу пытается сберечь ради Христа, он потеряет ее. Вот. Христос же не боялся свою репутацию, не переживал, когда все думали, говорили. Я думаю, что здесь как раз этот момент, как может, кто-то скажет, это глупость, но я думаю, что прийти туда, сделать, выкупить, во-первых, закрыть фотошоп и сделать церковь, можете люди, которые
не
где-то
фотошоп,
там...
Не фотошоп, а секс-шоп.
Я сказал фотошоп.
Ты сказал фотошоп.
Да, он же заговаривается. Ну, видишь, а я-то думал. А, мы о секс-шопе. А, тогда,
ну, да.
Тогда да, это другой вопрос.
Закрывать фотошоп не будем.
Ну, может, там фотошоп используется, не знаю, при всех этих фотографиях, не знаю. В общем, да, вы развеселились мы под конец.
Ну что, давай надо прерваться,
а то мы уже, да, заговариваемся, фотошопы какие-то нам мерещатся, вот, вместо этих, хотя, может, и хорошо, может, да.
Это лучше, чем...
Мир видим в таких очках, все-таки розовых, да. Может, не знаю.
Новая жизнь. Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем.
Да, продолжаем.
И сейчас мы будем обсуждать нашу тему. Тема редакционной
секта.
Политики.
Какой реакционной?
Редакционной.
А, редакционной.
Сразу хочу такую небольшую преамбулу сделать. К нам многие обращаются и спрашивают, по какому принципу
на кого работаешь?
Вы выбираете новости. И вообще публикации и любые разделы нашего сайта, информацию. Откуда вы, ну понятно, откуда можно понять, а на основании чего вы выбираете то или другое? И вот сейчас, в эти полчаса, которые остались в нашей передаче, мы попробуем это объяснить.
Так, Денис Александрович Гостев, редактор портала «Слово для тебя», на каком основании вы Отбирайте новости для портала «Слово для тебя».
Ну, прежде всего, основной критерий отбора этой информации для меня, основным критерием является то, что я считаю, что это может быть и должно быть интересно и полезно слушателям.
Или читателям.
Ну да, правильно. Сейчас в данном случае слушателям,
да, читателям. Ну, сейчас слушают нас, читатели, не слушают.
Наш портал тоже, у нас тоже можно и что слушать, поэтому это не такая уж ошибка.
Это и про пропади говоришь, да?
Да.
Не только. Хорошо, Денис, давай тогда мы будем подробно говорить. Давай немножко о политике информационного портала. Вообще, давай определимся. Портал «Слово для тебя». Это вообще что за портал? Ну, как бы, ведь нам... пишут, спрашивают, вы какой вообще, к конфессии принадлежите? Вы вот пишете о многом, о православии, католичестве, вот, какие-то интересные дискуссии поднимаются, публикации. Вроде проповеди в основном баптистские, да, а публикации совершенно разные. Это вообще-таки баптистский сайт или не баптистский? Или он христианский, вообще общехристианский? Как ты вообще можешь его охарактеризовать?
Не люблю ярлыки. И не люблю, когда называют что-то баптистским. Вот. Я считаю, что вообще христиане – это люди, которые верят в Бога и которые следуют за Ним. И вот эта деноминационная принадлежность, она, конечно, до какой-то степени важна, но она не является решающей. И в нашем служении, в нашей работе это не является, ну, скажем так, основным, наша деноминационность тех, кто этот портал... кто работает с этим порталом, кто наполняет новостей. Важнее всего, я думаю, что мы должны быть выше. Выше этих границ. То есть...
Мы — это кто?
Ну, наш портал. Угу. Мы, с одной стороны, конечно, мы публикуем проповеди, да? Публикуем проповеди церквей Иванских Христиан-Баптистов. И мы публикуем новости церквей Иванских Христиан-Баптистов. И я думаю, что значительная часть аудитории нашего портала также являются Иванские Христиане-Баптисты. Но если к нам зайдет человек, который не является Иванским Христиан-Баптистом, каково его будет мнение о нашем портале? Если мы будем исключительно только, как говорится, вариться в своем соку, то, соответственно, и говорить только о себе, то человек очень быстро разочаруется и уйдет, с одной стороны. С другой стороны, Иванские Христиане-Баптисты должны понимать, что, живя в России, в этом пространстве, которым является интернет.
Ну, кстати, не только Россия
нужно,
читает,
да,
нас.
Да, да, да. Нужно понимать, что мы являемся частью гораздо большего сообщества, чем только вот наша конфессиональная принадлежность.
То есть сайт, слово тебя, не баптистский, он такой христианский информационно-просветительский сайт.
Да. Мы его стараемся делать таким, чтобы он был интересен любому христианину или человеку, который интересуется христианством, интересным и полезным. Вот. Не загоняя в какие-то узкие рамки. Вот. Дело в том, что я уже говорил уже не раз и в наших передачах приводил высказывания, которые приписывают блаженному Августину. Кстати, сейчас идут споры, действительно ли это он говорил, или это кто-то из богословов, протестантских богословов в XVI веке сказал. Но все равно эти слова, они актуальны. В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Вот такие взаимоотношения должны быть между христианами, скажем так, всех конфессий, всех вероисповеданий, то есть тех людей, которых объединяет вера во Христа. И остальные моменты, они, конечно, важны, они ну, важны, но до какой-то степени. Но они не должны быть решающими, и они не должны, главное, создавать барьер для общения, для информирования друг друга.
И... Ну хорошо, у нас вот есть раздел на сайте Слово.ТА, есть раздел «О нас». И там есть такие слова. Цель нашего сайта – освещать жизнь и служение церкви ЕХБ Московского региона. Мы публикуем новости, интервью, свидетельства об обращении к Богу. Также представляем информацию о планируемых мероприятиях. Правильно ли я понимаю, что эта вот преамбула, она несколько устарела? И я так понимаю, что портал «Слово для тебя» прошел некую такую, в хорошем в этом смысле, эволюцию от такого, скорее всего, конфессионального сайта, да, как он задумывался, к какому-то такому уже межконфессиональному, такому общехристианскому порталу. Я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да. Но я не думаю, что эта информация устарела. Мы остаемся... Она просто сейчас расширилась.
Ну, понятно. Но это было вот цель нашего сайта. Все, точка.
Да. Конечно, наши горизонты расширяются, и они расширились. И если раньше мы считали себя и себя представляли как новостной портал, то сегодня мы себя называем не новостной портал, а информационно-христианским, информационно-просветительским. То есть наша задача не только... дать человеку новость, не только проинформировать о чем-либо, но также просветить человека, дать еще пищу для размышлений, для ума, для того, чтобы человек задумался о чем-то полезном, важном. И источники этого находятся не только в лоне исключительно какой-то одной конфессии. Это находится, это есть очень много важного, интересного, написанного представителями других конфессий, в том числе и православные, в том числе и другие протестантские конфессии, и католические, в том числе и богословы, и все это полезно, интересно. Многое из того, мы стараемся найти во всем этом многообразии христианского и мирового сообщества то интересное и то полезное, что может нас, то, что может быть нам полезно, интересно.
Ну хорошо, вот ты сейчас сказал, что вот мы публикуем православных католиков. Ну, есть такие вопросы, нам задают часто такие, ну, некоторые претензии. Почему мы так много публикуем вообще, во-первых, о православных и о православии новостей? Много, ну, о встречах православных протестантов и много публикаций, реально вот много публикаций православных авторов. Чем это связано? Нам говорят, вы все-таки как бы портал протестантский вроде, да? Ну, как ни крути, привязка существует евангельские христиане, да, и основатели, и учредители, и все корреспонденты, журналисты. А почему так много православия?
А в какой стране мы живем?
Россия называется, Российская Федерация.
Российская Федерация, да. Какая основная конфессия в России по численности, ну, по крайней мере, по номинальной численности?
Православная, да.
Православная. Большинство людей в России считают себя, ну, так или иначе, православными. Даже существует такое понятие, как православный атеист, да?
Вот тебе сейчас и скажут, ребята, вот.
Вот. Мы живем в среди православных есть да, сразу надо понять, что кто такие православные? Это христиане. Так? С этим
не все,
можно спорить?
Не все. Ну да, все согласятся, что не христиане, но многие скажут, что они еретики и язычники. И вообще, как бы, невозрожденные. Что с ними вообще общаться?
Что, я думаю, что такая позиция, ну, мягко говоря, не совсем правильная.
Ну, хорошо, давай тогда я обострю, поскольку у нас тема-то «Осторожно, секта».
Да.
А почему вы так назвали, почему вот такое, такое название?
Мы сейчас к этому идем.
Да, и вот как раз давай тогда вот попробуем «Осторожно, секта». Что, почему, вы так, почему так программу ты назвал? Вот что, что ты хотел этим сказать?
Ну, это как раз продолжение вот того, что, что я говорю. Мы живем в православном обществе. Мы живем, как бы там, как ни крути, но мы живем в обществе, которое создавалось на основании православной культуры. Православие для многих людей является, является, ну, основной конфессией, вероисповеданием. Вот. И православие в целом практически полностью, ну, за исключением, может быть, каких-то нюансов, принимает тот же символ веры, который принимают Иоанн Крестители Баптисты. Правильно?
Ну да, есть такое дело.
Поэтому и даже вот мы, живя в России, да, мы вроде бы протестанты, но праздники, Пасху мы почему-то отмечаем не совсем протестантским миром, а отмечаем по православному календарю. И Рождество очень многие баптисты отмечают два раза, но для многих баптистов вот все-таки главное Рождество, да, именно 7-6 января.
Ну, тут скажешь, что это условности.
Это понятно. Нет, это условности, которые они являются вот этими маленькими кирпичиками, которые составляют. Мы не можем, мы, живя в России, мы не можем себя дистанцировать от общества, в котором мы живем. А православие является важной частью культуры, важной частью вообще русского самосознания. Поэтому, когда мы себя ставим в какие-то рамки, полностью отделяем, очищаем от всего не баптистского, скажем так, не протестантского, вот, и себя ставим в какие-то узкие рамки, то мы становимся, мы реально становимся сектой.
Хорошо, что такое секта?
Давай тогда вот теперь разберемся, да. Ну, вообще слово «секта» от, произошло от слова «сечь», «отсекать». То есть это отсеченный, отсеченная часть чего-то.
Есть слово «школа», «учение», тоже латинская «секта». А, в общем, да, есть разные тут этимологии, следую тоже. Но обычно обозначается, вот если открыть словарь, используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления или указания на организованную традицию, имеющую у основателя особое учение. А в некоторых источниках понятие секта трактуется шире. Так называется любая группа, имеющая свое учение, свою практику, отличная от господствующей церкви или идеологии.
Ну вот в России как раз второе. Второе понятие. Дело в том, что, опять же, секта в России имеет четко отрицательную коннотацию.
Негативную коннотацию, да.
Да. И в этом проблема. Потому что на самом деле в понятии секта, вот если, например, почитать многие труды тех же самых православных авторов начала века, то зачастую, называя сектой, они говорили просто о другом вероучении.
Ну, это меньшинство, религиозное меньшинство.
Да, это религиозное меньшинство. Вот. Ну, и потом дальше пошло постепенно началось взаимное строительство стены, как общество от секты. То есть общество начало. В этом помогло и вот в том числе
советский период,
помогло государство, в этом помогла и православная церковь отчасти. Началось строительство вот этой стены, начали говорить, что вот там, там господствует разврат, там, там страшно, там приносят в жертву детей и так далее. Всякие глупости начали говорить просто для того, чтобы это меньшинство в сознании людей сделать, чтобы этих людей воспринимали как маргиналов. такая маргинализация протестантизма.
Нет,
в то же время эта же маргинализация шла и с противоположной стороны. И тоже с противоположной стороны началось строительство стены от общества. Мы такие, мы другие, мы святые, мы не от мира сего. И вот получилось вот это вот такое разделение, которое, процесс которого шел многие годы.
Ну, смотри, вот, например, у Ожегова есть тоже определение секты, словаря. Первое – религиозное объединение, отделившись от какого-либо вероучения, ему противостоящее. И вторая – группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. Вот мне кажется, как раз в России вот эти негативные определения, они сейчас распространились.
То, о чем я сейчас говорю.
Да, и сейчас есть там понятие тоталитарная секта, деструктивная секта. И получается так, что поскольку так вот сложилось исторически, что в России секта имеет негативные коннотации, и знаешь, ну, проблема в том, что протестанты часто, они сами ведут себя как вот именно такие сектанты, узко замкнутые сами на себе, и дают повод о том, чтобы нас причисляли именно к таким вот сектам, как сектам, да, было Белое Братство, были Аум Синрикё, какие-то всякие там эти Виссарионовцы и так далее. И получается, что мы настолько свыклись с этой мыслью, что мы секта, что когда мы слышим где-то о том, что секты будем там притеснять, мы сразу, опа, это о нас. Я вот сейчас хочу привести пример. На Пятом канале питерском было ток-шоу, где как раз разбиралось понятие секты. Там ток-шоу женщина ведет, и там было много вообще разных участников. Знаешь, когда много участников, такой балаган. Вот один,
да,
второй,
да,
третий. Угу. И участвовал один служитель, которого уважаю, хороший служитель. Вот, и все такие, о, будем посмотрим, что он там скажет. И знаешь... И говорили обычно, когда секта, говорили о всяких там вот этих деструктивных, реально там вот этих виссарионовцев, какие-то там,
ну,
эти,
да,
всякие,
да,
там,
да, да,
я,
да,
даже не знаю, названия, в общем там, ну, действительно, бредовые какие-то организации, псевдо вообще, псевдорелигиозные, в общем, реально, вот, разводиловка. И потом я думаю, а что же он скажет? И в конце дали ему слово, и он такое начинает вот оправдывать. А ведь секта означает учение, вот это берет, школа. И вот как бы... И знаешь, и он, как служитель, который, еще раз говорю, уважаю, он сразу поставился в такое положение, что, а, это баптист, а, секта, а, он сразу себя называет, что мы дамы секта. И я думаю, что он совершенно неправильную
посыл,
тактику избрал, да, что он начинает как бы оправдывать само название, хотя в то же время под сектой понимают эти вот все, получается, он обеляет эти все, понимаешь, эти течения.
Ну да, есть такое.
И я думаю, что лучше бы, фактически, лучше бы и не выходить, понимаешь, вот, и мы, вот слышим слово секта, сейчас тоже где-то прочитал, что вот собирается тоже Госдума принимать какие-то там против сект, какие-то секты, какие-то законопроекты, сразу, опа, это о нас. Почему о нас? Ведь мы традиционная конфессия, у нас своя история, у нас были Проханов, был Пашков, были там Николаи, ну, в общем, мы такое мощное движение, свои же корни, свои традиции образовались. Почему это мы чужеродное явление на теле? И мы сами так себе считаем,
мы, вот,
обособляем.
Вот это, вот та стена, которая была выстроена, мы сейчас стоим на, как раз на, вот, на этой стене и пытаемся с ней что-то сделать. Очень большая проблема заключается в том, что в течение советского периода вот из людей выхолаживали, выхолащивалась всякая информация о духовном. И вообще люди, очень многие не разбираются вообще ни в чем духовном.
Вообще
вот
ни в чем.
Они, вот у них есть православная церковь, да, вот они знают, что православная церковь, они о ней слышали, вот есть православная церковь, есть храмы, для этого не нужно получить какое-то особое образование, чтобы понять, да, есть православная церковь, есть патриарх, который иногда появляется по телевизору, вот, транслируется богослужение, все. Вот, а все неправославное, это все секта, это все плохо, это все неправильно.
Да,
и у людей вот это, и вот это сознание,
агенты.
Люди не разбираются.
А тоже у меня есть баптисты или англичане,
да,
которые православие у них только ассоциируется с святой водой, с кадылом, и фактически все. Получается, мифы у православных,
да,
по отношению к баптистам, и к евангельским христианам баптистов, мифы по отношению к православным. И вот мы общаемся, едем,
вот,
и мы разрушаем эти мифы, и всем
вот
хорошо.
Наша задача, нашего портала, как раз вот сделать, ну, одна из задач нашего портала, вот эти мифы постепенно разрушать. Эту стену, на самом деле, ее очень сложно разрушить, потому что, когда стена строится с двух сторон, то да, она строится, ну, вот... Как я эту стену представляю как треугольник, у которого основание очень широкое, а потом, чем выше, тем он становится чуть уже. Но вот это вот основание, оно такое широкое, что вот так просто взять и свалить эту стену вот невозможно. Нужно рубить по кирпичику вот это вот основание этой всей стены и постепенно приходить к каким-то выводам, каким-то, на каком-то личном уровне. Мне, кстати, очень нравится вот та церковь, которую ты посещаешь, церковь Евангелия, то, что вы дружите с одной православной общиной. Вот как можно больше, если будет вот таких людей, которые будут друг с другом на личном уровне объяснять что-либо. Потому что на уровне государственном нереально вот что-то такое вот по-настоящему сделать на сегодняшний день, потому что просто у нас нету доступа на какие-то там на уровень там СМИ.
Ну, у некоторых людей есть доступ, но пока что
пока даже их не видно. Это доступ есть, но он практически не виден. Нужно просто на каком-то личном уровне, а вот с наша сторона, как христианский портал, мы видим свою сверхзадачу.
Вот. Сверхзадача, да. Миссия.
Да, нашу миссию.
Невыполнимую или выполнимую.
Выполнимую миссию, да? Я думаю, с Божьей помощью она выполнима. Постепенно вот эту стену разрушать, чтобы люди могли увидеть друг друга и увидеть, что... знаете, я очень часто слышу от людей, которые вот пришли в церковь, и они говорят: слушайте, а вы же нормальные. И вот это вот...
Как странно, как же это нормально, баптисты.
Да, вот это вообще... Вот у людей ощущение, что вообще слово «баптист», оно пугает.
Оно, да, вот. Оно чужеродное.
Да, оно чужеродное.
Хотя греческое, да, у нас, да, много греческих терминов.
И, кстати, в православии есть термин «баптистерий», и он используется, но вот... Так получилось, что некоторые слова, они исторически...
Ну, тоже как-то налет негативной коннотации. У нас штунда, вот это, знаешь, это все было баптист, это все типа именно нарицательное всех сектантов. Святитель Иеговы тоже баптисты часто у нас. Ну, все в одну кучу, да, понятно. То есть, получается, мы боремся, как журналисты, мы, ну, я думаю, Радио Новорис тоже в этом участвует, мы боремся с такой закоснелостью, сектантским мышлением, которое, кстати, сектантское мышление, но присуще и православным в том числе.
Да, конечно.
Которые говорят: мы самые правильные, там вот единственное, все инославные. И можно понять, конечно, потому что позиция сильного, позиция монополиста, у него все хорошо, чем он парится? Зачем вообще ему нужны эти вот мыши? А мне нравится как раз, что вот эта православная община, которую мы посещаем в электроуглях, они заинтересованы в диалоге. И, понимаешь, это взаимоинтересно, взаимовыгодный диалог, потому что православие, оно... Понимаешь, ты познаешь себя лучше, когда смотришь на себя со стороны. Ты познаешь себя, когда общаешься с другим. А если да, церковь замкнута в самой себе, она себя не познает. Она варит в самом соку. И они понимают, они мудрые люди, что им тоже нужно на себя со стороны посмотреть. У нас какой-то интересный есть опыт миссионерского служения, общинной жизни такой, да?
Да.
Есть какие-то вот протестантская этика, та же самая. Тоже интересный момент. Однажды один представитель православной церкви на конгрессе всех, который был, знаешь, конгресс с Российского служения славянского христиан, он сказал, что вот нам бы православным поучиться бы протестанту, вот протестантской этики, ее у нас мало в России. И протестантам нужно учиться у православных многому. То есть нам нужно знать свою культуру. Вот мы про маленького человека сегодня говорили. Великая русская культура, она насквозь пронизана православной духовностью. И я думаю, что не враги же нам православные. Да, есть чиновники, есть какие-то не очень хорошие священники, ну и не очень хорошие пасторы есть, не очень умные. Это мы верим в одного Христа, и мы пытаемся найти точки соприкосновения. Великой стране, великая культура. Нужно вместе, сообща, бороться против того, что сейчас идет с Запада, да? Не агрессивно, а на интеллектуальном уровне, на любом другом.
Кстати, интересный момент, что баптисты России, они очень русские. сами по себе. И,
они об этом просто не все знают об этом.
Да, и они очень отличаются от баптистов, например, в Соединенных Штатах Америки. Это совершенно другие люди. Да, может быть, в смысле основ вероучения мы похожи, и то не во всем. У нас есть некоторые, не будем в детали ударяться в детали сейчас, но культура, само богослужение, например, в Центральной Баптистской Церкви мы сейчас вели много репортажей из Центральной Баптистской Церкви, из богослужений. Какие произведения исполняет хор? Бортнянский, Архангельский и другие православные, Чесноков, другие православные музыкальные произведения. Очень яркий пример.
Чайковска наш хор пел, ну и то же самое Баха, ну так католический, да. Но тем не менее. Много...
Да, и мы, и это совершенно органично вписывается в традиционное баптистское богослужение. Вот. И это нормально, это естественно. Вот это взаимопроникновение, оно есть, оно должно быть. И вот сейчас то, что вот концерт, который состоялся, о котором мы уже много раз говорили, да, когда произведение, написанное православным митрополитом, исполнял баптистский хор в лютеранском соборе, мне кажется, вот это просто апофеоз вот правильных взаимоотношений. Потом в Центральной Церкви проводятся органные концерты регулярно, вот в частности в это воскресенье будет проходить органный концерт. Это тоже возможность заявить о себе в том плане, что показать, что мы такие же люди, мы нормальные.
Вот. Да, я думаю, что вот если мы говорим о журналистике христианской, и опять-таки присоединится, думаю, радио «Новая жизнь», журналисты радиостанции, что мы пытаемся нашей работой показать нашу адекватность, что баптисты, евангельские христиане, мы нормальные, адекватные ребята, мы готовы к диалогу, мы публикуем разные материалы. Ну, что греха таить, реально качественного контента протестантского не так много. То есть мы берем контент
мало.
Православный, потому что в том числе он качественный, его много, а у нас не так-то много.
Нас мало, нас мало, у нас мало контента. Если, например, мы бы были бы на Западе, да, на Западе гораздо больше.
Ну, да.
Больше школ, семинарий, ученых, профессоров. У нас их буквально десятки, может быть, можно насчитать. Поэтому, конечно, у нас материалов мало. Но в то же время мы знаем и видим, бывают в православии очень интересные материалы, очень полезные. Почему мы не можем их...
Мы цитировали Десницкого Андрея. Вот Ткачева я люблю публиковать. Очень.
Да. И еще на один момент я хотел бы обратить внимание. Мы уже даже заканчивать, но буквально, вот если ты мне дашь еще буквально минуточку. Мы, наш сайт для думающих людей. Дело в том, что очень часто в протестантских церквях особенно принято давать информацию в разжеванном виде, чтобы человек, вот ему полностью дать, вот чтобы он это получил, вот, и в этом запечатался, вот в том объеме, который он получил. Мы наш портал, мы хотим, мы видим свою цель в том, чтобы научить людей думать. И очень часто мы затрагиваем дискуссионные вопросы. Вопросы, которые, возможно, для кого-то они очень важны, для кого-то они критически важны. Но все-таки в целом в христианском, скажем, в общехристианском мировоззрении этот вопрос является частным. Вот, хотя, я говорю, для некоторых он очень важен. И вот эти вопросы мы даем разные точки зрения. И если человек видит, что его точка зрения вот в этом вопросе, она не отражена на нашем портале, мы всегда готовы, открыты, чтобы этому человеку дать возможность высказать свою точку зрения.
Площадка для дискуссии, да?
Площадка для дискуссии. Вот. Мы иногда даже специально какие-то провокативные материалы выкладываем для того, чтобы человека заставить, чтобы его просто встряхнуть. Mm-hmm. Встряхнуть и чтобы он понял, что есть другое мнение, и надо думать. Человек, когда вера у него не связано с разумом, он становится фанатиком. Ну, так да. Вот, мы не должны быть фанатиками.
И сектантами.
И сектантами. И очень часто нас одна из причин, почему нас воспринимают как сектантов,
нас такого,
наш, ну, на нас баптистов, mm-hmm. да, что у нас зачастую какие-то проявляются элементы какого-то фанатизма. К сожалению, в каких-то в некоторых церквях, в некоторых общинах, вот, и все это от этого нужно отходить, и нужно стараться людей учить думать. И вот это еще одна цель нашего портала. «Осторожно, секта», мы так назвали этот раздел, да, эту дискуссию.
Это, можно сказать, некоторый девиз, что ли, портал. «Осторожно, секта». Мы не секта, мы не сектанты, мы пытаемся образ баптизма, евангельского христианства сказать, что не секта. Потому что наш портал заходит не только протестанты, реально. Нас читают православные. И, понимаешь, я думаю, что образ созидания в обществе образа, вот есть портал «Слово тебя», он уже как бы у нас посещаемость довольно-таки высокая, ну, если сравнивать с другими протестантами, протестантскими порталами. И уже многие даже на слуху, что вот есть такой портал, вот вроде баптистский, но у них там вот и православные авторы, и вот свои, глядишь, там Десницкого опубликовали, вот, а там какой-то вот интересный есть свой автор, да, вот, и вот узнали, вот у них позиция, неадекватно мыслят. То есть это, во-первых, миссионерская цель, внутреннее миссионерство внутри самобаптизма, это просвещение, чтобы наши ребята, слушатели, прихожане церквей мыслили шире и думали. И в то же время это некая миссия такого вот дипломатическая, я бы сказал, вот налаживание отношений, чтобы вот знали другие светские люди, что есть адекватный протестантский портал, который не замкнут на самом себе, не пишет только о своих.
Не, но это не значит, что другие протестантские порталы неадекватные. Вот тут тоже нужно быть осторожными.
Нет, ну, понятно. Нет, конечно, но они в основном узкоконфессиональные.
Да. Этот портал широкий. Мы все очень боимся либерализма. Мы очень боимся расширения взглядов. Вот, конечно, есть в этом опасность, но вот это, по этой тонкой нити нужно все-таки проходить.
Ну, тема либерализма, кстати, это тоже важная тема. Тоже некоторые нам забрасывают какие-то штучки. Но я думаю, это будет тема отдельного разговора. Если на портале «Слово тебя» богословский либерализм, вот давай как-нибудь об этом поговорим.
Давай поговорим,
попробуем вообще обговорить, что это такое и реально присутствует ли он. Я думаю, что он не присутствует. Что это просто некий ярлык, который пытается говорить. Ну ладно, Денис, я думаю, что нам нужно закругляться, уже и так затянули время. Давай будем прощаться. Друзья, в общем, портал «Слово для тебя» вот такой вот есть. Заходите, читайте wordview.ru, пишите нам.
И не бойтесь нас.
Не бойтесь.
Не бойтесь, а главное, когда вы читаете, думайте. Мы не являемся вот таким источником только лишь вот информации, которую нужно проглотить, не разжевывая. Иногда нужно очень мощно подумать, размыслить, рассудить и тогда принять свое решение.
Да, соседи уже на барабане, это уже, в общем, нужно реально заканчивать. Да. Слышно, да, барабаны у нас тут, соседи такие громкие, репетируют. Так что, друзья, всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Читайте «Слово для тебя» портал, слушайте «Радио Новая Жизнь». Хорошего настроения на этой неделе. Встретимся через неделю на волнах «Радио Новая Жизнь».
Обязательно.
Всего доброго.
Да,
до свидания.
С Богом.